Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это вторник, 24 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем нашу с вами встречу, продолжаем обсуждать новости, события. Хотя, конечно, честно говоря, вот тот новостной поток, который идет, он весь, ну, на какие-то уже схожие темы. Такое ощущение, что мы живем с вами в политическом таком или новостном, ну, если не дне сурка, но вот чем-то близком, да. Потому что все эти высказывания одних и тех же людей на одни и те же темы, только под разными углами. Ну, такое ощущение, что вот это уже все было. Все уже было. Тем не менее, и новости есть, события есть, есть важные, как мне кажется, темы к обсуждению, да, где нам с вами стоит попробовать выработать какое-то свое отношение к этим вопросам, да, и попробовать его обсудить, вот, и, соответственно, мы с вами намерены это сделать сегодня, как обычно. Пару технических объявлений, как обычно, да, ну, во-первых, никаких гостей у нас сегодня нет, хотя я, собственно, был намерен на этой неделе кого-нибудь, не кого-нибудь, совершенно точно знаю, кого. Я даже договорился, но еще мы не выбрали дату, к сожалению. Вот, поговорить про мягкую силу. Это, я не знаю, анонсировал, нет ли, не помню. Я хочу про мягкую силу поговорить с Безруковым Андреем Олеговичем, российским разведчиком, полковником СВР в отставке. Почитайте про него в интернете, наверное, вы его видели, да. Вот я намерен его пригласить на днях буквально. Мы уже договорились, просто дату надо назначить. Командор Дринкинс просится в гости, мне даст быстрее, чем до дома. А что обсуждать-то будем? У меня вот есть предложение к вам, я не знаю, по мягкой силе. Готовы обсуждать? Вот, ладно, не суть. Технически я начал объявление. С гостями, значит, сегодня как обычно. А, значит, в смысле их нет. По поводу видео. Если вы потребляете видеотрансляцию, то у нас есть для вас предложение. Во-первых, это ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Можете там найти. Ссылка на трансляцию ВКонтакте также есть в Телеграм-канале «Говорит Москва». Радио «Говорит и Москва», Телеграм-канал называется. И там же ссылка на трансляцию в Телеграме. Собственно, можете видео смотреть. Также у нас существуют традиционные способы взаимодействия. Это, например, чатик в трансляции ВКонтакте. Там народу не очень много, но там можно писать не только ведущему, но и друг другу, да, я туда поглядываю, я туда смотрю. Вот, это, соответственно, бот, говорит, МСК-бот, так называется наш способ взаимодействия, через Телеграм, в поиске в Телеграм вбиваете вот это вот, говорит МСК-бот, заклинание латинскими буквами, и можете, соответственно, писать. Вот, значит, и смс-сообщение плюс 7-925-88-88-94-8. Это для смс-номера, мы его называем гордо так, смс-портал. Ну, суть не в названии, суть в том, что он работает, и вы можете писать и таким способом тоже. Основные каналы коммуникации, в общем, понятные. Где брать трансляцию, понятно. Ну, телефон прямого эфира нам понадобится обязательно, конечно. 8495-7373-948. Вы его, наверное, и так знаете. А что по погоде, когда тепло? Это спрашивает револьвер. Да, собственно, никогда, да, хочется сказать. Да? Никогда. Не, на самом деле уже они уже говорят, что скоро, только не в мае. Итак, с докладом выступает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни погода холодная, в среду около 12-13 градусов, 26 числа будет 15-19 градусов тепла, уже, то есть, уже лучше. Причина в том, что в тылу, причина этого всего в том, что в тылу циклона, где оказалась Москва, погоду определяет северные и северо-западные ветра. Вот, был краток он сегодня. Главный специалист гидрометцентра Марина Макарова была более, так сказать, велеречива. Погода порадует нас последние 5 дней мая, температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме. Я напомню, кстати говоря, что в этом году, летом, они обещали нам эту норму пересмотреть. Но пока они, соответственно, видимо, живут в старой. В этот же период, последние 5 дней мая, прогнозируется кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова выходит с докладом. Начало июня обещает быть теплее, чем то, что мы сейчас наблюдаем за окном. Скорее всего, дневная температура будет порядка 20 градусов, и ночная составит 8-10. То есть это близко к норме для начала июня. Этот месяц будет в пределах нормы, то есть такой, какой обычно у нас бывает. В ночь на среду, 25 мая, ночь будет довольно холодной, плюс 3 градуса, местами по области заморозки. Дневная 13-15, переменная облачность, осадков не ожидается. Четверг 5-10 ночью, 15-17 днем, может быть кратковременный дождь. Ну и так далее и тому подобное, я думаю, что все эти прогнозы они скорректируют. В общем, май, прошу прощения, надежду на теплый май мы с вами похоронили. Так же, как ранее надежду на теплый март, апрель и так далее. Но в июне, вроде бы шансы есть. Глобальное потепление налицо, это Света пишет в Телеграме, не в Телеграме, прошу прощения, в чатике ВКонтакте. Значит, вторая наша, ну, уже ставшая традиционная рубрика, да, угадайте, какая, это выдержки, а иногда и полное сообщение из Телеграм-канала Дмитрия Анатольевича Медведева. Что Дмитрий Анатольевич нам на сей раз пишет? Итак, зачитаю. Запад охватил зуд создания мирных планов, которые должны привести к урегулированию кризиса на Украине. И оно бы ничего, если бы речь шла о подготовке вариантов, хоть как-то учитывающих реалии. Но нет. Это просто чистый поток сознания европейских графоманов. Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИДа передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками. Вот некоторые из этих идей. Нейтральный статус и беспрепятственное вхождение в ЕС, нейтральный статус Украины. Про нейтральный статус все правильно, а вот про членство в ЕС, но ведь знают же, что это вранье. Сколько бы Киев не тешил себя грезами о погружении в европейскую идиллию, без членства в НАТО шансов у него никаких. В НАТО Украину теперь никто не ждет. А в Евросоюзе просто, ее видеть не хотят, слишком затратно и опасно. Поэтому предлагают суррогаты. Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные свихнувшиеся польские правители, а еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, внимание, ослабленного хронической русофобской диареей. Автономия Донбасса при сохранении в рамках Украины. Явный бред и дешевое прожектерство. Решение о своей судьбе Республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернуться. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу Минских соглашений и убийство мирных жителей ЛНР и ДНР. Полная автономия Крыма в составе Украины. Это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны. В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством. Дальше анализировать смысла нет. Все это лишь попытка помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо. Впрочем, сама Украина договариваться не хочет. О российском проекте мирного договора там давно предпочли забыть, будто его и не было вовсе. Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно! Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военные команды не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты в Украину, в кавычках, разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей. Интересно, про кого это он? Про подверженных деменции дедушек, да? Поэтому, если уж предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. А такой документ давно передан России для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. Подскажите направление, кстати говоря. Может быть, вот нам с Дмитрием Анатольевичем известно разное направление. Давайте попробуем синхронизироваться. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции. Григорий СПБ, кстати, отмечает достаточно точно, что они с Эрдоганом... С Эрдоганом на связи, что ли, да? По поводу Эрдогана он сегодня... Сегодня, да, по-моему, он это высказал. Вместо того, чтобы участвовать в шоу по урегулированию ситуации на Украине, Анкара оказала Киеву конкретную поддержку. При этом Турция продолжает развивать свои отношения с Россией. Ну, цитата там такая, что «Вместо шоу, которое не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира». Мы смело выразили свою позицию России, это господин Эрдоган говорит. Вот, ну и, собственно, видимо, с посредничеством, да, стоит, турецким стоит попрощаться, несмотря на то, что на него давали добро американцы в каком-то виде. Тогда, когда там была конкуренция из, как Дмитрий Анатольевич выразился, из различных планов, да, по урегулированию, вот там и Орбан возникал, да, ну, не в смысле Орбан возникал, а предложение было еще. Ряд сторон, Израиль тоже пытался что-то сделать. И тогда вот американцы сказали, что Эрдоган норм. Вот Эрдоган как посредник здесь, он неплохо, есть какие-то результаты. Но сейчас, видимо, за все эти самые истории закончились. Так. Безумно свихнувшиеся кто угодно, но зачем Россиюшки и уничтоженный Мариуполь? Зачем нам эти области? Почему? У нас Кузбасс, что ли, изумрудами печку топят? Пузатый жожень. Ну, вы знаете, вот, ну, задайте вопрос, зачем? А зачем России вы, например, да? А зачем России, я не знаю, там, космические корабли? А зачем России море, да? А зачем России хорошая погода? Это вопросы вот все вот в этом поле лежат, да? Потому что ими можно задаваться и очень долго воздевать, но ответ-то понятен. И ответ понятен, да, и много раз он обсуждался. И как, и что, тоже это там писали, говорили, и зачем. Но проще же ручки заламывать и говорить, ну, вообще, зачем России своя страна? Вот не было, было бы гораздо лучше. Как там? И лучше бы, как это самое, не помню точную цитату, чтобы страна умная победила глупую, да? У классика было. А может, обсудим визит Кучинского? Не знаю, мастер, я кто такой Кучинский, честно говоря. Артист какой-то, что ли? Жанра. Вот, соответственно, по поводу переговоров хотел еще пару фраз сказать вам. Значит, сегодня Зеленский тоже по поводу переговоров вышел, выступил и рассказал про то, что готов встречаться с Путиным и только с ним с одним, и только по вопросу прекращения конфликта. Там они в Давосе открыли, в смысле, украинский дом, да, вот, и вот это в Давосе происходит. Он вот по видеосвязи туда вышел и, собственно, рассказал про это, что ни с кем больше, ни с другими политиками, никакими дипломатами общаться он не будет, и будет общаться только на одну тему, потому что больше не о чем говорить. Вот, ну и, собственно, что там еще прозвучало, да, что готовность обменять пленных существует, да, ну, собственно, и все, да, мне кажется, это, ну, прям такая жирная точка, не знаю, на время или навсегда на этих переговорах, я надеюсь, что на время. Я надеюсь, что на время, потому что, ну, мне кажется, обстоятельства хода спецоперации, да, они, соответственно, ну, внесут коррективы, в том числе и в подобное стремление остановить любые обсуждения. Визит Леха Качинского. А Лех Качинский — это кто, мастер? Я знаю Ярослава Качинского. Может быть, вы его путаете? Лех Валенца был еще такой, не? А почем корешка? Я что-то пропустил, пишет Дэн. Вы знаете, мы давно не следим за подобным курсом, потому что там корешка либо не ловилась, либо временно приостановила свою деятельность в Ленинградской области, да? Вот, и ну, у нас нет свежих данных, и мы не следим за ним. Михаил предлагает отправить на переговоры Александра Васильевича Маслякова с Зеленским. Ну, вы знаете, можно об этом шутить, но, честно говоря, поскольку он политически, ну, хоть как-то субъектен, да, он хоть как-то, соответственно, да, представляет сейчас украинское государство в том виде, да, то есть переговоры — это нормальная история. Вот. А, ну, обесценивать они сами с этим справляются. Да, они туда отправляли различных там персонажей, и тут же одного, да, после первого раунда, по-моему, переговоров, да, подвергли внесудебной расправе, там, и так и не объяснили, что это. Вот, поэтому я считаю, что переговоры в любом случае нужны, как бы мы к ним ни относились. Вот, что еще такое интересное? Ну, по Эрдогану, да, там, собственно, история про продолжение с НАТО, да, он сформулировал, что ему нужны гарантии, он рассказал, как он это видит, вот, и все это про приостановление размещения заявки Швеции и Финляндии в НАТО. Вот, Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать террористов, мы хотим от них письменного соглашения по конкретным шагам. Швеция и Финляндия направили к нам делегации, и наш президент Реджеп Таипович принял это предложение. А это Чавушоглу нам рассказывает министр, Мевлет Чавушоглу, министр иностранных дел. В Анкаре делегации проведут переговоры, а турецкая страна предоставит требования по террористам из рабочей партии Курдистана и отмене санкций по обороне. Министр также не исключил, что после трехсторонней встречи может быть состоять четырехсторонняя с участием Столтенберга. Там на самом деле история развивается интересно. Они, я так понимаю, передали список, а в списке есть просто депутаты шведского парламента, например, которые, по мнению турков, состоят в Хизмет, это организация Гюлена, да, и в, соответственно, в РПК. А также они ведут речь про то, что Швеция и Финляндия, я так понимаю, преимущественно Швеция, поддерживают, например, UPG, да, UPG это боевое крыло, соответственно, одной из курдских организаций, которая турецкая армия периодически дает прикурить там, да, в том числе и в сирийском регионе. Вот, и это все вопросы. А что касается эмбарго, да, вот этих, которые они просят снять, так они введены за, собственно, антикурдские операции военные турецкие. То есть там достаточно сложный узел. Как они решат, я, честно говоря, не знаю. Вот, я думаю, что это все затянется достаточно серьезно, потому что курдская, так сказать, община достаточно сильная в скандинавских странах, в этих, и вплоть до того, что, говорю, даже депутаты парламента есть. Вот, поэтому их там высылать, экстрадировать и отдавать туркам совершенно точно никто не будет. Вот, и это вопрос, конечно, соглашений, может быть, Эрдоган их разменяет на F-35, но я, честно говоря, так не думаю. Вот. И мне кажется, такая поспешная история, достаточно оперативно согласованное вступление Финляндии и Швеции в НАТО, да, она не то, что споткнулась об Эрдогана, она была плохо достаточно просчитана. Ну, так же, как стоит, да, уже так, не знаю, стоит ли это вообще вспоминать, да, что шестой пакет санкций против нас, включающий эмбарго, должен был принят быть ровно 20 дней назад, 4 мая. Но до сих пор решений никаких нет, а сегодня Орбан отказался обсуждать введение запрета на покупку российской нефти на саммите Евросоюза на следующей неделе. Он написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю, сказал, что не может ничего поддерживать, поскольку вы не предложили конкретного варианта по деньгам. Заявка, понятно, была 15-18 миллиардов евро на постройку новых газопроводов, перенастройки и адаптации нефтеперерабатывающих заводов. А вы не говорите, как именно вы эти деньги будете давать. Хотя Еврокомиссия представила план вообще на сумму в 210 миллиардов, чтобы отказаться от российского топлива. Ну, Орбан считает, что ему надо конкретно написать, что вот 210 всего, из них 18 Орбану, ну, в смысле Венгрии. И тогда, собственно, можно обсуждать. И до сих пор эта история не согласована. И я думаю, что... Не знаю, честно говоря, да, сейчас любой прогноз несостоятельный, но они уже могут же уже делать все, что угодно, там, за рамками логики иной раз это происходит. Но, тем не менее, я считаю, что из заявки Швеции и Финляндии будет такая же история, если уж они, ну, что-то такого-то не придумают с Эрдоганом. Но напомню, для него, в общем, тема-то принципиальная, потому что и Хизмет, и UPG, да, и... РПК, для него это политически серьезные противники, а ему на выборы скоро идти, да? И если он тут, соответственно, уступит, ну, у него и так проблемы с выбором наблюдаются. Владимир Бонд предлагает, дайте по пятницам делать политдетокс. Ни слова про политику, лишь приятное общение на отвлеченные, а близкие простому народу темы. Вы знаете, какие у нас близкие простому народу темы бывают? Отвлеченные, да? Ну, как-нибудь послушайте эфир, да? Разное бывает. Дэн пишет, что фон дер Ляйен уже сказала, что мы будем на зло РФ покупать у нее нефть. Да, это смешно, она сказала не так, что отказ от покупки российской нефти приведет к тому, что Путин получит больше денег, поэтому надо продолжать покупать. Плакать, колоться, да, но этот кактус доедать. 101-й километр, давно вас не видел, кстати говоря, что-то. Эрдоган молодец, везде торгуется, лишь бы в пользу страны. Вопрос в том, усидит ли он на нескольких стульях. Был на Украине один такой. Вы знаете, на него достаточно неплохо. Он, видимо, привык сидеть на коврах все же, да, поэтому со стульями у него получается достаточно неплохо. И он, соответственно, в данном случае гораздо более эффективен, чем... господин Янукович, да, или там даже господин Лукашенко, у которого многовекторность. Ну вот, и здесь, да, вот он четко понимает и условия, и границы, да, и за эти границы смело заходит и не, скажем так, стесняется любому предъявлять свои условия. Нам ли, американцам ли, Евросоюзу, да, и так далее. И такая его политика, да, часто дает ему результат. Не тот, который он, конечно, хочет каждый раз. Конечно, это вызывает и колоссального рода сложности, но тем не менее, да, тем не менее, вот он таков. Но здесь вопрос для него, повторюсь, принципиальнейший. И то и самое эмбарго, которое, да, тогда ввели. И все эти истории с поддержкой ФЕТА, оно же Хизмет и... Соответственно, РПК, да, для него тоже принципиально. Поэтому что ему предложат? Как это согласуют? Думаю, никак и никто. Вот, и поэтому я считаю, что вопрос затянется. Впрочем, я вам уже это говорил. Вот, после выпуска новостей посмотрим и на наши новости, да, и поговорим о каких-то более таких крупных, серьезных темах. Вот, что еще хотел сегодня обсудить? Ну, кстати говоря, по поводу спецоперации еще одно, да, что... Россия сознательно замедляет темпы проведения спецоперации, чтобы позволить эвакуироваться мирному населению и избежать жертв. Это Шойгу сегодня сказал. Открытие гуманитарных коридоров, режима тишины, да, поэтому все идет не так быстро, как нам бы с вами хотелось. После выпуска новостей продолжим на другие темы общаться. Ну, а сейчас новости давайте послушаем.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, это вторник, 24 мая, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов, есть несколько сообщений. Вот, например, Германия углем запасается, пишет Светлана. А другая Светлана пишет, что Польша тоже без основания нынче недешевая. Григорий из ПБ. Эрдоган боится выгнать американские компании, которые в Турции добывают нефть. У них бензин, как в Европе. Многие автомобили перешли на газ, как в Европе по цене, имеется в виду. Но чтобы помидоры пресловутые и апельсины выращивать, нужен дизель. Разногласия в ЕС и НАТО — это наши выгоды, а не наши достоинства. Честно говоря, не понимаю, что вы имеете в виду, но я зачитал. Так, так, не понял, да, люди много пишут каких-то странных сообщений, связанных с физиологией относительно Турции. Не понимаю, что это значит. Зачитывать не буду. Обратил внимание еще на одну новость из ближнего, что называется, зарубежья. Экс-президент Молдавии, Игорь Дадон задержан. Следственные мероприятия продолжаются, обвиняют его в взятке. Пока на 72 часа, но думаю, что поскольку ему шьют госизмену и получение взятки, я думаю, что, собственно, они этого добьются. Там господин Плохотнюк на видео, да, передает ему деньги. Последим за ситуацией, но думаю, что, в общем, не очень, да, позитивно для Дадона. Да, здрасте, Гурген, слушаю вас. Нет, не слушаю, сорвался звонок. Вот такая история. А на какой новости я еще обратил сегодня внимание? Это достаточно интересно, но уже из наших широт, из наших краев. Государственная Дума на заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении закон. Я почему-то этот закон пропустил. Транспорт не очень моя тема, видимо, да? Но закон интересный. Запрет судимым за тяжкие и особо тяжкие работать водителями такси и автобусов. Для лиц с неснятой, непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Запрет на работу водителями такси также коснется граждан, имеющих судимость за преступление средней тяжести. Это что значит? Неснятая, непогашенная судимость за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступление против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям. Инициатива также касается трудовых договоров с гражданами, стран, членами ЕАЭС, Армения, Белоруссия, Казахстана и Киргизии. При этом трудовые договоры с работниками, которые не предоставили справку об отсутствии судимости своему работодателю, подлежат прекращению. Все неплохо. Вот мне кажется, нормальный закон, хотя Владислав Эдуардович считает его бредовым, и об этом так и пишет. Единственное, меня беспокоит, что он вступает в силу с 1 марта 2023 года. То есть, а до 2023 года, до следующего марта, насильники, убийцы, грабители, разбойники, похитители и прочие могут свободно в такси разъезжать из всех, соответственно, стран ЕАЭС. Ну, вот мне показалось это странным. Здравствуйте, Гурген, со второй попытки.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, вот эти урки всевозможные и эти выходы по УДО, я не хочу характеризовать целиком эту систему, но мне кажется, все-таки они должны быть пораженцами в правах. По крайней мере, если я беру такси, мне приятно видеть, что там висит лайсенс, ну, какая-то карточка, да, на которой отмечено, как человека зовут, и его там какой-то порядковый номер. Вы знаете, вот это меня не то, чтобы избавляет от какой-либо проблемы, так сказать, эмоциональной, но как-то внушает доверие. Знаете, я хотел чуть-чуть предложить, на мой взгляд, весьма интересную вещь.
Давайте.
Обратите внимание. Спасибо. По телевидению очень часто можно видеть опустошенные полки европейских магазинов. Я, с вашего позволения, хотел бы привести пример Франции, которая весьма близка. Нехватка растительного масла. Значит, это вот целый сюжет был на эту тему.
Растительного какого? Это важно.
Именно sunflower. Именно подсолнечного. Дирасол, да. Поэтому это было вызвано сложностями в логистике, объяснил мне мой кузен, который живет и преподает в Париже.
Он ничего про спецоперацию не слышал, да, кузен?
Простите, кузен не слышал о...
А спецоперация российских вооруженных сил на украинских территориях? Просто проблема с подсолнечным маслом связана с теми, что поставщики-то кто?
Совершенно верно. И вот то, что мы берем здесь, у нас в России, в Москве, любые, я не хочу бренды произносить, да, ну хотя один, наверное, как же он, Барилла, да? Добеце Барилла заказа, так звучит рекламный ролик, где Барилла, там дом. Так пришло бы нам в голову, которые предпочитают Бариллу некой Максы, да, значит, что это сделано из твердых сортов, которые наша страна и Украина в большей степени импортировали туда. Александр, я исследовал Францию на протяжении 37 лет. Я приехал туда в начале 90-х и смотался туда регулярно, потому что, конечно, ну, Париж это город-наркотик, да, его никогда не бывает слишком много. Так вот, Европа выворачивается своей обратной стороной, если вы проживете больше, чем туристический срок.
Вы знаете, я вот одно замечание, не то что замечание, как это, примечание, да, то есть опыт чужим опытом воспользуюсь. У меня когда-то там девушка работала, умница, красавица, вот, и она знала 5 языков, красный диплом, в общем, все у нее есть, да? И вот она работала 5 лет подряд в парижском бюро одной из наших государственных информационных служб, да? Вот, и она уехала. Я говорю, а почему? Ну, говорит, невозможно. Я говорю, ты же знаешь и английский, и французский, и итальянский в совершенстве, что невозможно? Да. Она говорит, невозможно пройти, мы всей редакцией женской, да, а там, ну, журналистика, да, особенно такая, это женщины преимущественно. Мы все накупили хиджабов, чтобы спокойно по Парижу ходить. Без этого невозможно. Просто невозможно. Париж изменился за те 5 лет, пока она там работала, и она уехала на родину. А было это, я вам сейчас скажу, мы работали в 2012 году с ней. То есть, соответственно, 12 минус 5.
В 2012 году. Александр, я ее очень хорошо понимаю, потому что, вы знаете, даже в Лондоне в пятницу с утра я обратил внимание, в Хайд-парке было огромное количество пакистанок, не столь экзотичных, да, там. Они были все в бурках. Единственная черная марля не закрывала их глаза. Глаза были открыты. И бешеное количество колясок. То есть им специально, по умолчанию, дают пятничное утро. Как скоро это священный день у мусульман, да? Значит, и вот я исследовал Францию. Вы знаете, я могу сказать следующее. Москва, именно Москва, даст не 100, а, видимо, 1 000 000 очков вперед Парижу в плане того, где можно комфортно обзавестись хотя бы продуктами питания. Да? Потому что знаем мы Carrefour, переводим на русский перекресток, вот то, что мы имеем. Мы знаем Ашан, который здесь пишется с буквы А, дабы сохранить эту птичку, как в логотипе. Мы знаем много чего. В Москве это сделать очень легко. Ну вот найти так, чтобы была бейкери с теми пресловутыми круассанами, да, это очень сложно, чтобы это было где-то, скажем, в близости, например, какого-нибудь даже не Carrefour, а Monop, Monop 3. Это, если вы, может быть, не знаете об этом явлении, это магазин, где все имеет абсолютно одну цену.
Фикс прайс по-русски, у нас такой тоже есть.
Фикс прайс, это по-американски, я бы сказал. Знаете, потому что в Лондоне, например, есть Tesco и Sainsbury's. И ты знаешь всегда прекрасно, что там идешь по Southampton Road, поворачиваешь на какой-нибудь Shaftesbury, простите, я уже продолжаю выпендриваться, стрит, и там увидите и Сейнсбери на углу дома, и, пожалуйста, в нескольких метрах Теско и так далее. Для того, чтобы объяснить, это, я бы так сказал, супер-мини-гигамаркеты. Ну, для тех, кто пока еще не знаком с этим явлением. Хотя, мне кажется, уже совсем ситуация начинает выруливать, как то шекспировское начинание, в то, о чем сказала ваша знакомая Александров. Просто дело в том, что действительно, ну, снимали иудеи, и все было нормально. Человек, студент или аспирант какого-то вуза, надел кипу и попробовал пройтись по улице Жан-Батист Пигаль, да, там или какой-нибудь другой, там, Риголи, неважно. Значит, он столкнулся, как ни странно, это на него обращало внимание население, которое должно быть, по идее, занято своими проблемами, не так ли, а они его... цизануры. Ты хочешь умереть? Ты хочешь, чтобы мы тебя изуродовали? Или вот они почему-то все к этому человеку проявили определенную ценность? Франция, говорил Саркози, это не страна. Это идея. Обратите внимание, если, например, либерте, эгалите, свобода и равенство, то, простите, какая там фратерните, какое там братство. Я вас люблю любовью брата, как Каин Авеля любил, написал местный правдоруб Игорь Ирченев. Ну какой? Все люди созданы неравными. Это очевидно, для этого желательно, ну, хотя бы несколько раз сходить в какую-нибудь там школу и почитать текст Библии. Даже, предположим...
Возвращаясь к тому, с чего мы начали. Ну вот смотрите, да, мы какой факт подчеркиваем? Против Франции никто никаких санкций не вводил. Против Германии пока тоже, да? Но, тем не менее, масло и проблемы с продуктами питания там. Что это значит, да, по-вашему?
По-моему, это говорит, что они будут искать так или иначе источники, откуда бы почерпнуть, скажем, масло. И у них станет модным canola, да, вот это знаменитое масло канолы, которое всего лишь от слова can, жестянка, банка. Да. Вот может быть это. Может быть, их кто-нибудь там, ну, не Макрон слишком молодой.
Да мне кажется, человек. Надо шире смотреть. А шире вопрос-то такой, что не в масле счастье. В конце концов, есть источники растительного масла и другие, а масло подсолнечника, да, оно не настолько популярно. Сломался миропорядок. И это только первые симптомы. Посмотрим, какие будут, соответственно, как это, цветочки ягодки, да? Ну, хотя бы соцветия, хотя бы соцветия.
Совершенно верно. Я хорошо позвоню 4 миллисекунды про Францию. Там можно, в принципе, было всегда бульвар Лафишуар, это по дороге к Монмартру. Там всегда была свежая рыба на льду. Это было потрясающе. И всегда рядом в Бейкере был горячий хлеб. Вот это то, что приятно. А то, что, Александр, вы совершенно верно заметили, с моей точки зрения, о том, что мир уже никогда не будет таким, как до 24 февраля, это совершенно отчетливо. Ну, а далее писателям-фантастам, в общем-то, и первым в руки я, увы, в письменном жанре как-то не
понимаю. Мне кажется, Гурген, спасибо за такой экскурс во французскую жизнь, да, но мне кажется, жизнь наша гораздо более причудливая, чем самый причудливый писатель-фантаст. Ну, никто не мог предположить. 165-й тоже ремарку вставляет в наш с вами диалог и говорит, что город-наркотик — это мытище. Вот. Алла пишет. Соцсистема рухнула. Алла Свернотушина. Средний класс теперь не нужен, слишком дорого обходится. Азия поднимается, и тянуть соки из бывших колоний больше не получится. Перспективы у Европы швах. Да, честно говоря, тут вопрос... Осознание места, да, осознание, потому что кризис, для кого кризис, для кого точка роста. Если Европа, что называется, пересоберется, а вот я вижу, что, например, Орбан-то вообще нормально пересобрался. Ну, вы хотите, чтобы я по вашим правилам жил? Давайте деньги. Деньги не какие-нибудь, а вполне серьезные, да. Вот, поэтому, ну, это вопрос осознания того факта, что жизни вот точно не будет прежней. Я хотел бы к такси вернуться, к вопросу о такси. Кто-то здесь сейчас... Кто-то на эту... А вот, скептик написал, мне понравилась фраза. Логично напрашивается ход и запрет ездить и в качестве пассажира тем же категориям населения. Поразим в правах. Здравствуйте, Вась, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Вот удивился эпиграммом по Парижу, по Франции у Гургена. В 20-м годе ко мне приезжали родственники из Америки. Они были и в Северной Филадельфии, и в Гарлеме. Париж сейчас представляет примерно такой же. Везде какие-то помойки, спящие люди, независимо от сезона, прямо на улице в палатках. Я уж не говорю о том, что оставляют после себя вне туристических выделенок и так различных туристических троп, это Эйфелева башня и Лувр, куда их не допускают, желтые жилеты. Они поэтому решили обратно возвращаться транзитом через Варшаву, чтобы посмотреть на этот город и остались под более благоприятным впечатлением. Поэтому не надо говорить о том, что Франция сейчас это так называемая мекка, туристическая мекка, где не только небезопасно, но и, просто отвратно просто гулять по Парижу. Это на самом деле так. Поэтому не надо идеализировать западное общество, где за теми же желтыми жилетами не успевают потом, как у нас, в отличие от московской жизни, убирать вот эти все нечистоты и все, что они там жгут, мародерят, и в том числе вандалят. Ну, там разные слои населения с разными взглядами и вандалят в отношении самих парижан.
Ну, это что для нас с вами это означает? Ну, ни вы, ни я в Париж, мы вряд ли попадем в ближайшем обозримом будущем. Ну, он живет, как живет. Нотр-Дам сгорел, ну и, собственно...
Да, и вот еще хочу, его уже можно сравнить вполне с Неаполем, и в том числе и с Палермо, где также мусорные кучи порой, которые нам, естественно, это не освещают периодически только, когда это уже там размером
заходит.
Вы
знаете, я как бы не могу разделить обвинительный пафос, люди живут как привыкли.
Ну это да, это на самом деле так, поэтому не надо путать выделенные, я повторяю, туристические дорожки и другие мекки, куда, естественно, не допускают тех же демонстрантов и вот этих приезжих, которые в любом случае никогда не красили парижскую жизнь, как бы они там ни развивались.
Честно говоря, да, спасибо, Вась, честно говоря, я в Париже не был и как-то не довелось, да, даже проездом, ну и не особо стремлюсь, честно говоря, потому что у меня вот много кто там жил, кто туда съездил, и у всех одинаковый этот самый фидбэк, да, если по-иностранному, обратная связь, если по-русски. Вот. Извините. Владислав Эдуардович спрашивает, куда вы будете девать тех, кто освободился из колонии? У них выбор найти работу и так небольшой. А если ограничить права, ну, видимо, работать таксистами, зарабатывать они опять начнут криминальными способами. Это отдельная проблема. Это отдельная проблема. Дмитрий пишет нам, Дмитрий, просто в качестве крика души, бесконечно обидно слышать от своих кумиров, чьей музыкой, поэзией, голосом восхищался не одно десятилетие, слышать про то, как я человек, оставшийся в России, человек другого, отличного вида, виновный во всех бедах человеческих. Ну, знаете, Дмитрий, ну, это же вопрос нашего, да, тоже такого определенного национального искажения, да, потому что мы ищем в певцах ртом, да, каких-то морально-нравственных светочей, это такие же люди, как и мы с вами. Но получается у него песни петь. Ну и пусть себе поет. Но что же мы от него хотим моральных оценок всего-то, да? Вот. Вот Саша пишет. В Бразилии вообще вечером не выйти, ограбят. 101 километр. Поддерживаю Вася по Парижу. Кроме того, есть районы города, куда туристам вообще не рекомендуют заходить. Я был в Неаполе, когда устроили забастовку, стояла гора мусора перед вокзалом. Хотите, я вам расскажу про опасные районы? Это гуглится история, а это история про Гальянова. Можно поиском найти в интернете, что же там такого. Вот помнил, а не помню детали. По-моему, National Geographic опубликовал какую-то статью про 10 самых опасных мест в мире. И первое место на тот момент, это что переводили, у нас тоже освещали, первое место, помимо бразильских фавел, всех этих достаточно жутких для туриста мест, первое место самым опасным в мире для туристов стало московское Гальяново. Вот. Я уж не знаю, что случилось с автором, который, соответственно, Гальяново посетил и отметил его так. И с ним не происходило ничего, видимо, в бразильских фавелах, которые там были на третьем, по-моему, месте. Вот. А вот в Гальяново произошло, могу только предположить, мы когда это обсуждали, я вот представляю, что вышел он из метро Щелковской и пошел по улице Уральская туда, вглубь, мимо бывшего отделения милиции, бывшего кинотеатра «Урал», и встретили его там гальяновцы. Встретили, видимо, да, и пообщались с ним. Вот, и это привело его к мысли. Ну, не все гальяновцы такие, а сейчас уж совсем другое время. Но это смешно. Это было смешно, что вот в этом рейтинге самым опасным местом стало Гальяново. Хотя вот те же самые фавелы, где люди с оружием, да, ходят. И не то, что ходят, применяют, да, гораздо более опасно. Но это как забавный факт такой. Вот, значит... Григорий СПБ пишет, я с веселого поселка на Ржевку не ногой, это питерские места, но мне там известно только там Купчага, да, еще ваша. В Неаполе все завалено шприцами, как же Бирюлево? Бирюлево был достаточно веселым райончиком, Илья, я там был в года иные, какая там Липецкая, по-моему, улица-то центральная такая, да? Вот, там было достаточно прикольно в конце 90-х, начале 2000-х, так бодро, да, Бирюлёва, там, Царицыно и так далее. Сейчас уже не то. Сейчас уже Москва, город без окраин, в принципе, да, если вы находитесь, там, если вас привезти с закрытыми глазами в Гальяново, да, а потом, не знаю, в Алтуфьево, потом в Капотне, а потом в Бирюлёво, в некоторых точках вы не сможете сказать, где вы находитесь, потому что благоустройство, как бы вы ни ругали, дотянулось до всего, да, и общественные пространства эти рекреационные есть везде, и более-менее в Москве, да, соответственно, можно жить везде, хотя раньше город был очень пестрый. Я вот помню, во времена войны разные районы, да, разные были ситуации, взаимоотношения, а сейчас, собственно, конечно, совсем другое дело. Не знаю, как там, в Неаполе слышал много вот таких историй про Венецию и про Рим, да, что вот, вот есть парадный туристический фасад, а с изнанки у него, соответственно, вот это все. Ну, вы в Питере-то были хоть раз когда-нибудь? В Питере были, вот, допустим, тот же самый Невский, а если от него отойти там налево, там, по Фонтанке, и куда-нибудь во дворы. И, собственно, и в Москве тоже есть такие места. Хотя, конечно, Москва в этом смысле сильно, сильно отличается. Это неплохо, на мой взгляд. Это неплохо. Вот, хотя, конечно, мы знаем, что люди в нашей стране по-разному относятся к Москве. В Восточном Бирюлёво, Липецка, есть Западная и Бирюлёво. Я тут обитаю. Нильс Михаил пишет. Видите, точно помню, Липецкая, да. Стоит, да, стоит. Вот, пожалуйста, Цивик 9. Стоит заехать в Ювао, да, в район торгового центра Москва влюблено. Да, отличная история. Хром Николая. Помните знаменитый пивбар на улице Уральской? Саяны. Николай он назывался. Саяны. По-моему, там до сих пор есть, кстати говоря. Место легендарное советских времен. Мне мои старшие товарищи рассказывали еще, что пиво можно было попить в трех местах в советской Москве прилично. Это в Саянах, на Арбате, в Жигулях и еще где-то. Да? Вот. Я, собственно, не думал, что вот это ресторанчик этот пивар на Уральской настолько был популярен. Вот 263-й пишет, и в Чертаново в 95-м году было весело. Вот, ну, город изменился и меняется он к лучшему. Это, на мой взгляд, неплохо, да, потому что вот... Ну, были же места, куда не стоило прям соваться когда-то, да, я даже помню там и в 90-е, да, и в начале 2000-х, ну, прям было, да, что вот сюда, наверное, не надо. Какой-нибудь там Биберева ночью условное, да, не хочу Биберева обидеть. Вот, но сейчас не так. И это прям неплохо. А возвращаясь к теме, я считаю инициативу с таксистами и водителями автобусов, хотя с водителями автобусов в Москве это давно подровняли уже. В общем, неплохой. Не знаю только почему год. Переходный период, что ли. Солнцева, Бутова. В Солнцево, кстати, было прилично. Вот тогда у него был такой флёр криминальный. А я сколько раз был в те годы в Солнцево. Единственное, что в Солнцево у меня... как бы удивляло, да, это и такие рукотворные лежачие полицейские просто по колено, подвеску можно было оставить там. Мне 66 лет, пишет Николай, Саяна, любимое место в 90-х. А как же кружка? А кружка — это настолько позднее отвратительное изобретение московского фастфуда, что я надеюсь, что оно закрылось навсегда. Не знаю, честно говоря, есть ли оно еще или нет, но это прям отвратительное явление, потому что я помню, да, я помню там на Москву 90-х, да, я помню Москву 2000-х, вот, там были другие, конечно, другими топонимы, другие названия, а кружка это совсем уже поздняя какая-то, ну, история не очень хорошая. Давайте сейчас новости, а после продолжим по другим темам.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это вторник, 24 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Григорий СПБ сообщает, что корешка вся осталась в Эстонии. Вот, много вспоминают различных кафешек, ресторанчиков, преимущественно пивбаров, есть и какие-то радикальные оценки. А, дрянь ваша Саяна, креветки, видимо, он слово кривые, всегда были мелкие. Вот Жигули, Яма, Фазан, там в конце 80-х даже крабы появились. Ну ладно, по волне ностальгии мы не поплывем сегодня. Кстати, как-нибудь в неполитическую пятницу можно обсудить. Воспоминания, да, было, стало, будет. Стало лучше, или вот те самые ресторанчики и прочие пивбары из прошлого были значительно лучше, я, честно говоря, не знаю. Особо по ним не хожу, ну вот. О чем хотел поговорить сегодня? Есть несколько тем, конечно, хотел и зацепить Дмитрия Олеговича Рогозина, да, что называется, крылом, за историю с Курилами. Я понимаю, что вы уже обсуждали, что уже какой-то этот самый эксперт рассказывал, что из уважения к коренному населению айнов надо оставить все эти хабамаи и так далее, да? Вот. Но мне кажется, что надо рассмотреть вопрос-то, почему нет? Смотрите, мы же как-то живем с Калининградской областью, да? Вот, а по сути, это же Кенигсберг. Вот, там же у нас есть Советск, Гусев, Балтийск, Зеленоградск, Гурьевск, Черняховск, а это же Тильзит, Гумбинен, Пилау, Кранц, Нойхаузен и Истенбург. И ничего, живем. Вот, конечно, топонимы советские, но мы же к ним уже привыкли. И здесь история с, скажем так, с названием островов, да, вполне логичная, потому что, ну, японцы же сказали, что это теперь официально, 22 апреля они это сказали, что теперь это официально оккупированная территория. Вот, и, собственно, а мы считаем, что это земли мореплавателями российскими открытые. Вот, и почему, соответственно, этот вопрос не рассматривать? А если есть какие-то мнения по этому вопросу, звоните, пообсудим. 8495-7373-948. Я считаю, вполне можно рассмотреть. Вполне. Ну, вот. А нет, потому что нет. Идите и землю Франца Иосифа переименовывайте, пишет нам пузатый жужень. Мне кажется, у вас повышенная кислотность. Вот попробуйте какой-нибудь попить препарат от этого, будет полегче. Лучше вернуть Калининграду название Кенигсберг. А, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Спасибо за эфир, Рушан, Москва.
Здрасте, здрасте.
30 секунд по дальнейшим темам нельзя?
Да, пожалуйста.
Но по поводу такси, знаете, я вот сам лично отработал 2,5 года. Это будет удар именно по россиянам. Они не смогут историю почистить. Я знал много ребят хороших, у которых по двое, трое детей уже. Да, они отсидели, так сказать, лихие 90-е прошли не зря. Но они нормальные уже семьянины. Мне кажется, должен...
А там же есть достаточно внятная история. Через сколько? Через 5, там, 7 лет...
А, тогда извиняюсь. Если такая есть...
Бутер, нет, там вот, не снятая, не погашенная судимость считается. Если снятая и погашенная, то можно. В этом смысле.
Два слова про Саяна. Это...
Давайте.
Да, он закрыт. Я живу сам с Измайлова, как и вы. И Саяна, я помню, у меня была такая история смешная, но могла стать грустной. Мы пришли, а там учет. Нам было лет по 18. Я говорю, мы от Фарида, говорю, налейте нам чуть пива. А там был такой очень деловой человек. Фара, Фарид. И мы пили это пиво и молились, чтобы этот фара не пришел. Потому что нас бы спросили и за пиво, и за то, что мы там знаем.
Как шутили в 90-е на эту тему, да? Вы, как человек местный, наверняка слышали такое выражение. Гальянова, страна чудес, туда попал и там исчез.
Но сейчас уже, да, и а по поводу того статистика, это грубая статистика. Так как там был автовокзал, о чем вы прекрасно знаете, это по количеству именно иностранных граждан этот район занимал первое место в мире, потому что у них крали, напивались, там мелкие кражи, телефоны, кошельки, вещи. И поэтому по статистике, грубо говоря, на душу населения, вот это вот они на первое место вышли. Очень много иностранцев обращалось.
Нет, там статистика другая была. Там статистика Гальяна действительно был когда-то самым районом с криминальным этой историей, с ним соревновалась, если я правильно помню, Кожухова, да, это автозавод туда вот внизу, где это Нагатинская пойма.
Ну там все же мелкие были.
Где это, Южный порт, да, ну, это, да, это вот по статистике. А то, что человек написал свой рейтинг, Вот, это из личного опыта исключительно. Я прогулялся по улице Уральской, наверное, с дорогим фотоаппаратом когда-то давно.
Но в то же время, когда автовокзал закрылся на ремонт, это, как сказать, кривая преступности резко пошла вниз.
Вот, но сейчас другая история, сейчас другая история.
Про Рогозина, что хочу сказать, ну, мне кажется, больше надо заниматься своими делами. Слишком много его везде становится. Я вот не могу понять его такой...
Вы знаете, ну, на самом деле, это же жанр сейчас вот всех политических акторов. У нас, посмотрите, Патрушев выступает. На той стороне какой-нибудь Боррель, какая-нибудь фон дер Ляйен и вот этот Мишель, да? Вот, ну, все так или иначе, да, Дмитрий Анатольевич телеграм-канал для нас с вами ведет достаточно неплохо, да? Так или иначе, все высказываются, что называется, на смежные темы.
На злобу дня, да.
Вот, и здесь, да, на злобу дня. Я не вижу, почему нет. Ну, у Рогозина, видимо, есть... Ну, мысль появилась, он ее высказал. Вот. Ну, ладно, спасибо за ваше мнение, Рошан, да, приятно всегда с соседями поговорить. Иван Крылатый пишет, и тоже старые поговорки, да, лучше год в Афганистане, чем неделю в теплом стане, не слышал. Вы в эфире, Анна, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Южный порт — это сукино болото, а не Кожухово. Старое Кожухово — это вот где-то до Петра Романова теперешняя.
Вот улица Трофимова, это не входит разве туда?
Не, улица Трофимова, самое начало – это Кожухово, самый конец – это Сукино болото. Где в 30-е годы, попробуй там чужой появись, там была одноколейка, а ту Грешки вела. Там война. Попробуй, там частные дома стояли, и были теплицы. Теплицы были государственные, но там еще оставались, знаете, скотобойни. Такие здоровые, кирпичные, красные. Сейчас уже никто, кроме меня, похоже, не помнит. Попробуй туда чужой появись. Там так отделывают.
Да, вы знаете, мой опыт посещения этого, скажем так, района в 90-е говорит мне примерно то же самое.
Да попробуй к нам вон куда-нибудь на Ямское поле появись кто-нибудь чужой. До середины 50-х. А попробуй, если мы вон с Ямского поля приходили на противоположную сторону Ленинградки, на Слободскую. Там так отделают.
А что это значит, что мы были злые? Вот как Лофт пишет МСК, при СССР все были добрые и хорошие.
Все были добрые и хорошие, но это моя территория, что приперся-то?
Я помню, как бы район на район были истории. Да, это...
Бог с ним. А самый лучший пивняк, кстати, был на Киеве. Туда приходили деловые, им попробуй налей разбавленные. Так? Таких неприятностей наживешь. Ну что, я просто пиво люблю, я всю жизнь пиво люблю. А, извините, пивняк на Киеве, это пивной павильон около Киевского вокзала. Никаких крабов в «Жигулях» не было в конце 80-х. Я там рядом работала, на Калининском проспекте 13. И туда мы время от времени ходили. А креветки всю жизнь в Советском Союзе были мелкие, когда появились, а появились они где-то в 70-е. До этого креветок-то мы не знали, что такое креветки. Те, кто жил в Советском Союзе, никуда не ездил. Я имею в виду за границу. Были креветки вон в Евпатории, в Крыму. Малюсенькие, 10 копеек кулек. Сама любила, и дети любили. Ну ладно, бог с ними. Я хотела сказать о переименованиях. Александр Николаевич, все-таки Калининград и Северные острова-то это вещи разные. Калининград это Пруссия. Ну согласитесь, восточный, да?
Да, ну что, я тут не могу спорить, это факт.
Который теперь уже нет. Ну, нет Пруссии. Ее, в принципе, нет. Вся сельскохозяйственная Пруссия отошла Польше. Ну, отошла же после войны. Отошла. И у нас остался Калининград. Может быть, мы бы его бы... Во-первых, мы его брали... Это было очень сложно. Ну, очень сложно. У меня у мужа медаль за взятие Калининграда. За взятие Кёнигсберга. И к тому же, ведь тогда же это все было территорией Советского Союза, Литва и Латвия, еще что прилегало. Поэтому в этом был смысл. Я не говорю о том, что Калининград надо отдать. Нет, спасибо.
Ну, честно говоря, там была не очень красивая история. Ну, вот ее тоже очень сложно оценивать, потому что там кирпич везли, да, на восстановление, например, блокадного Ленинграда, да, была история. Там разбирали эти замки, да, именно из, ну, скажем так, принципа, да. Вот, и таких там в Калининградской области много тем, но в целом, я думаю, что научились, что называется, жить с миром, с прошлым-то здесь.
Да, а вы не забыли, что там везли кирпич разобранный из этих замков еще и в Польшу? где нужно было восстанавливать Варшаву. Вот этот вот весь центр Варшавы это наводил.
Не, я знаю, что 60 с чем-то процентов зданий Варшавы, это они в 50-х годах начали устанавливать по открыткам. Потому это что немцы, уходя, все взорвали.
Да. Я не была в Варшаве в 45-м году. Но в 45-м году я была в Варшаве, я видела Варшаву. Что это было?
Я видел, ну, фотографии, да, тех лет. Я, ну, конечно, видел Варшаву другую уже, новую абсолютно, да.
Вот. Я не была, с сентября 45-го не была в Варшаве, я никогда не поеду. Даже по страхам смерти не поеду. Но дело не в этом. Кстати, Кёнигсберг, это немножко другое. Это, во-первых, Запад. Во-вторых, действительно, он нам очень тяжело достался. Северные территории, я вообще не люблю, когда что-то переименовывают. Вот оно уже устоялось, и пусть оно будет устоявшееся. И мы знаем, что это наши острова. Ну что переименовывать? Кореец, да, ну, затопили кореец. Варяг, ну, да, погиб варяг, знаю.
Сами подбили корейца, нами затоплен варяг, как в известной песне, да?
По-моему, на Рейде затоплен варяг, но это не важно. Тогда давайте называть японцев желтолицыми чертями. Это не я, это песня «Варяг». За родину в море далеком умрем, ждут желтолицы.
Я думаю, что Дмитрий Олегович или Дмитрий Анатольевич справятся и без нас с такой новой, скажем так.
Нет, ну это же из песни «Варяг».
Да, конечно, конечно.
Кто такой Руднев, простите, я не знаю. Ну, я просто не знаю. Но мне кажется, вот Рогозину, Дмитрию Анатольевичу и всем остальным есть еще чем заняться, кроме как переименовывать северные территории. Вот ей-богу, а? Ну, может, я просто неправильно мыслю, может, у меня какие-то устаревшие понятия. У нас столько дел в стране, уж тем более у Рогозина на этом несчастном Восточном, который это, мы строили, строили, наконец построили, а тут, по-моему, еще так и не построили. Может, он этим будет заниматься, а не переименованием островов, к которому он не имеет никакого отношения. Там местные жители есть, может, они решают, где им жить, на Кунашире, на Курилах, да, на Байково.
Да.
Мы были на Курилах, были не раз. Там был военный аэродром на Байково, мы прилетали вот на это Байково, и уже оттуда на острова, ну, скажем так, вертолетами или каким-то водным транспортом. Там люди жили и нормально себя чувствовали. Правда, это было давно, в советские времена, ничего не могу сказать. Ну,
Я не был в той стране, никак до туда не доеду. Не знаю, доеду ли когда-нибудь, но очень хотелось бы.
Это очень красиво и очень трудно. Это надо ехать, пока молодой.
Ну, у меня там есть личная история, да, связанная. Хочется
пока ехать. Есть силы. Это не так просто. Это вот кажется, что я поеду на Камчатку, и я вот... Это надо, пока молодые, пока есть силы. И пока ты не боишься летать вертолетом. Вот я уже сейчас боюсь этот вертолет.
Спасибо, Анна. Посмотрим, как оно будет. Ну, ваша позиция по Рогозину я
вот
понял.
Вот с такими инициативами выступать, ты свое дело доделай по-человечески, по-нормальному. А потом уже давай думать о переименовании этих островов.
Отдел Рогозина, напомню, это лунная база российская. Лимузин в эфире. Здравствуйте, Лимузин.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Анна, как всегда, прекрасна. Она открывается с новых сторон, и слово «пивняк» из ее уст звучит, конечно, очень интересно. Не удивлюсь, если однажды она раскинет за понятие.
А вы знаете, понятие это позднее, да? Это вот понятие, они произошли, собственно, в 90-х. Потому что до того был закон, ну, если уж мы углубляемся. Поэтому Анна вряд ли вам раскинет за понятие, потому что люди деловые, которых она упоминает, никаких понятий в ваших спортивных не знали. Это все более поздняя история.
Вы правы, скорее всего. Вы знаете,
давно живу.
Я эти времена застал краем самым, то есть, как бы, когда «стоять ты откуда?» То есть пойти через дорогу в соседний двор было, в общем, делом опасным. Ну, опасным в том смысле, что у тебя отнимут там 20 копеек, которые тебе мама дала на батон хлеба. Ну и, может, леща получишь от старших ребят. И, как правило, эти драки были такие несправедливые, то есть толпой нападали на одного. Я это вот я попадал в такие ситуации, попадал в Малаховке, попадал в парке Горького. неприятно было достаточно.
Не, но иногда это было связано просто с грабежом. Кроссовки там, курточка, вот
ну,
это
да,
все.
Ну да, да, то есть это было запросто. То есть эта цель была первичного, наверное, накопления капитала у этих людей, я не знаю. Но они были постарше, мне было там 12, 13, 14, может быть, уже. Вот, им лет по 17-18, там вот такие.
У меня одноклассник один за курточку присел.
Ну, да. Такое было возможно тогда запросто. Ну, было, понимаете, то ли от скуки, то ли людям было нечем заняться. Сейчас жить навалом всего, плюс еще интернет. Ну, зачем тебе снимать с кого-то куртку? Ну, так, по-хорошему.
А если ты можешь послать его в задницу через интернет, да, вы это имеете в виду?
Понимаете, ну, то есть, как бы, люди, раньше выходишь во двор и найдешь любого, кто тебе нужен. Через 5-10, да, где-то кого-то кто-то видел, и вон он, да, и пришел, и нашел, безо всяких сотовых телефонов. Сейчас сотовым телефоном человека не найти. Было иное время, оно было по-своему прекрасно.
Виталий Фили шутит, не могу эту шутку не прочитать вслух. А сейчас будут стенка на стенку, как район на район были, какие-нибудь ЖК Ясного Поляна против ЖК Комфортная Элита. Я прям представляю эту картину.
Ну да. Тем более, да, я родился в рабочем квартале Выхино. Здесь, ну, как бы, дома завода «Фрезер», потом еще там какие-то рабочие дома. Поэтому здесь такая публика, в общем, не сильно интеллигентная проживала и проживает, собственно говоря.
Да, вы знаете, Москва очень разная. Я говорю, я люблю Москву, да, люблю все эти ее такие нюансы обстоятельства. Вот, например, да, вот улица Хохловка, казалось бы, район Хохловка, точнее, Нижняя, по-моему, Хохловка она называется. Казалось бы, это 15 минут от Таганки, да, на автобусе. Там за бывшим она находится, как его зовут? Это птичий рынок там был раньше, да, если помните.
Да, за пикниками, за
пикниками. Вот. И там совершенно такой специфический район, он как остров, да?
Вот. А это промзона.
А почему? Нет, не потому что промзона, а потому что туда селили не только детдомовских, но и людей, так сказать, от бывших определенные виды, да? И они вот там закрепились в этом кусочке.
Но это же ведь не замкади, как это в нашем понятии замкади.
Нет, я к тому, что это почти центр, а там вот так, да?
Это же было уже за краями Москвы, если не ошибаюсь. То есть Москва-то была в кольце вот ЖД, который сейчас наше МОЖД, которое...
Ну, вы знаете, смотря когда, потому что если брать начало там 20 века, то там условно Новогиреево было за Москвой, да?
Понятно. Нет, даже вот моя мама мне рассказывала, светлая память, когда мы сюда приехали на Выхино, но меня еще не было, здесь коровник стоял, коровы ходили, собственно. Поэтому мне все было недавно. Так, казалось бы. Вот. То время прошло, и бог с ним, на самом деле. Конечно, приятно его вспомнить, но возвращаться туда почему-то мне не хочется.
Время полное дружбы, и любви, и обожания, да?
Хотя вы знаете, тогда были времена более справедливые. Ты старшему по дворе вот так вот не подойдешь, там, не тыкнешь, там, не заговоришь с ним по-небратски, он тебе сразу подзатыльников навешает. То есть было уважение. Было очень четкое разделение, было очень четкое понимание, с кем и как разговаривать. Это я помню прям вот точно, и я до сих пор это в себе ношу. Я никогда не начинаю кому-то там дерзить вот так вот сходу. Это вот у меня вот с детства, это именно из тех времен осталось, и я считаю это правильным.
Ну, вы знаете, я считаю, что вот такие, ну, различные, что называется, неформальные кодексы, они не заменяют мораль, а подменяют ее. Поэтому, ну, это не очень правильно. Все эти понятия, блатники, вот эти все рамсы и прочие дела, да, я считаю...
Нет, ну, их не надо и к месту, и не к месту использовать. Но иногда это бывает полезным.
Ну, полезно много что бывает. Да, нет ни лекарств, ни ядов, как говорил великий классик, да, но, тем не менее, я вот считаю, что это... Скажем так, не развитие, а деградация. Но это моя позиция. Она как бы связана с определенным личным опытом. Возвращаясь к Рогозину, давайте все-таки попробуем в рамках, так сказать, темы держаться. Переименовываем Кунашир Хабамая или нет?
Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, потому что нет веской причины. Неважно, как называется местность. Ну, абсолютно неважно.
Не, причина исключительно политическая. В логике... Там, площади Бориса Немцова около российского посольства в Вашингтоне.
Нет, ну мне трудно эти вещи на эту тему рассуждать так прям четко, но я бы не стал ничего переименовывать. Другой вопрос, что надо было бы, чтобы направлена работа на то, чтобы больше вопрос о принадлежности островов в принципе не возникал.
Он будет возникать все равно. То есть это вопрос символизма, да, спасибо, лимузин. Это тоже же вопрос символизма. Символы тоже очень важны. Я смотрю, у нас обсуждение обстоятельств жизни в различных московских районах просто открывает какие-то новые пространства и горизонты. Вот, например, Строгинский пишет. А какие были классные фанатские сходки? Я в РБВ состоял по юности, да? Вот эту тему я тоже бы обсудил. Мне есть что сказать, Строгинский, поверьте. И про 90-е годы. Я, правда, из другой, скажем так, организации, если это можно назвать. Но есть и общие наверняка воспоминания какие-то есть. А молодой дедулька написал, что его в парке Горького постригли. И тоже такая история была. Вот, драки за музыку, Строгинский вспоминает. Много всего было, конечно, Москва была, и мы были другие, да, и все было другое. Здрасте, Виктор, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Насчет Щелковского, Измайловский универмаг, я, конечно, немножко в истории, вот скажут, вот старый баркас, нам фонарики развешат, я не старый баркас, я фрегат с парусами. Значит, был аэродром. Но ничего страшного. Значит, родился я в городе Перово. Вот. А сейчас уже Москва. Ну и тоже, как говорится, не забываю. Потом, значит, переехал в город хулиганов Люберцы. Ну и, как говорится, сами понимаете, хулиганили потихонечку. Вот. Ну сейчас, конечно, все это поостыло там и так далее, и тому подобное. Вот. А насчет Рогозина, переименовки, правильно, наши, как говорится, уже, ну, старый, как говорится, человек, ну, вы меня поняли, пусть занимается своим делом. А, да, и вот еще такое дело, Александр, он занимается там диодиками, триодиками, вот пусть, как говорится, налаживает эти дела, кому не хватает этих диодиков и триодиков, понимаете?
Ну, тут вопрос, ракета... Виктор, вот тут вопрос, мы к нему претензии высказываем. Вот, но, с другой стороны, у него же может быть свое мнение и по вопросам смежным, что называется. Но может у человека сердце болеть, в том числе в патриотическом ключе. И я считаю, что вполне он может высказываться. Но наше мнение понятно. Коллеги, я не состоял в группировках, да, но я много общался с людьми, вот, из которых вы пишете, и с флинтами, и с, там, и с бочарами, и так далее, есть мне что рассказать, но как-нибудь, наверное, все-таки наша аудитория, мне кажется, чужда и этих и букв, и всех этих историй, и вот Ярославка пишет, Сергей, да, много чего было. Вот, как-нибудь, наверное, отдельно мы это обсудим, если будет на то возможность и заинтересованность. Ну, тема тоже. Это все тоже Москва, это все тоже наша московская жизнь, наши московские дела. Не получается у нас сегодня, как обычно, какого-то такого связанного политического выпуска. Все, мы вот зацепились за нашу любимую Москву, так по ней и, собственно, идем. Видимо, вместо пятницы. Кстати говоря, по поводу технических объявлений. Забыл вам сообщить, в четверг-пятницу меня не будет. Меня заменят коллеги, вот, а я не смогу с вами пообщаться. Поэтому отдохнете до следующей недели. То есть завтра мы с вами еще пообщаемся, а потом возьмем паузу. Сейчас выпуск новостей. А после выпуска новостей хочу с вами поговорить тоже о такой гуманитарной теме, вовсе не политической. Да, мне кажется, она интересная. Там опрос один вышел в ЦИОМовский, вот про него и поговорим. А сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, вторник, 24 мая. Программа «Отбой» на радиостанции, говорит Москва. Получился у нас такой вторнично-пятничный выпуск. Ну да ладно, оно бывает и так, и, в общем, это в целом неплохо. Не могу не зачитать по прошедшей теме... Очень такое проникновенное сообщение от Дробика Сергеевича, нашего постоянного слушателя. «Я начал свой жизненный путь в Алтуфьево, потом перебрался ближе к центру в Отрадное. Было много друзей из Алтуфьева, приходилось с ними махаться за Отрадное. Сейчас живу в Кунцево, но ненавижу этот район, всегда с трепетом в сердце. Приезжаю к маме в Отрадное, помню там каждый уголок, каждый двор. Виталий Филипп подводит резюме нашему сегодняшнему общению. Лавочки, скамеечки, банды, да, еще надо добавить рамсы, понятия пивбары, да, уже до кучи. Давайте к опросу. Опрос следующий, и мне он показался интересным, потому что, ну, это психология, да, психология человеческая, она здесь очень хорошо отражена. Итак, это касается похода к врачу, да, я... На такие вещи иллюстрирую одной цитатой Стивена Кинга, я вам ее попозже скажу. Давайте пока про опрос. Итак, 32% идут к врачу только при острой необходимости. Когда откладывать это обращение уже нельзя. 18% признались, идут к врачу только после того, 18% опрошенных, как не смогут, после того, как не могут вылечиться самостоятельно, не проходят. Еще 17% утверждают, что записываются на прием при первых признаках недомогание. Итак, как вы часто ходите к врачам? Только при острой необходимости. 134-21-35. Это мы с вами телефонный опрос начинаем. После того, как не проходит само, не вылечился самостоятельно. 134-21-36. И при первых признаках недомогания или обострения... 134-21-37. Это очень такая тема интересная, да? Мы с вами, как мне кажется, несем такую родовую травму здравоохранения иных времен, да, и по большей части стараемся не обращаться. Ну, по крайней мере, да, у мужчин так. Цитата Стивена Кинга, которую я вам обещал, она достаточно скабрезная, да, и касается, да, отношения мужчин к собственному здоровью, да. Он там говорит, что если мужчина обнаруживает у себя кровь на туалетной бумаге, то вместо того, чтобы идти к врачу, просто полгода ходит в туалет с выключенным светом, да. И вот это тоже достаточно... Мне кажется, я ярко подчеркиваю психологию. Давайте с вами обсудим, я сейчас еще несколько моментов почитаю, почему так. У меня вот есть, соответственно, свои аргументы на эту тему, почему мы боимся врачей, да, многие из нас, почему молодежь попроще к этому относится. Ну, давайте, 14% опрошенных ходят по врачам регулярно, 19% заявили, что не ходят вовсе. И такая доля ответов наиболее высока в возрастной группе от 60 лет. То есть 21% людей старше 60 не ходят по врачам вовсе. Профилактические осмотры. Тоже эта же категория. Возраст 60 и старше 19%. Почти столько же, сколько не ходят. Люди побогаче 21%. А также жители Москвы и Санкт-Петербурга 22%. Вот. Ну и дальше вообще тема для меня болезненная. Удается выспаться 56% опрошенных. 29% сказали, что почти всегда получается выспаться и восстановиться. 8% не высыпаются почти никогда. 25% получается по-разному. Алекс пишет. По-любому чиху к врачу. Участвую во всех диспансеризациях города Москвы. Алекс, Лена, пишите, сколько вам лет. Мне кажется, это важно. Стратегический инвестор. Когда было много работы, не ходил по врачам даже в период острого кризиса из-за нехватки времени. Теперь не хожу из-за лени куда-либо идти. Григорий СПБ жалуется, что у них в парках врачей нет. Стал бояться, доктор Герман пишет, стал бояться врачей после того, как закончил медицинский институт. Я с врачами, как Григорий пишет, как в той поговорке про карбюратор, пока работает, не трогай. Эх... Напомню, у нас идет голосование, на всякий случай еще раз скажу. Значит, иду к врачу только при острой необходимости. 134-21-35. Иду к врачу, когда не удалось, не прошло само или не удалось вылечиться. 134-21-36. Иду к врачу при первых симптомах недомогания или обострения. 134-21-37. Ходил только, когда обновлял права. Врачи — это синоним слова «деньги». Не хожу, пока не приспичат. К врачу иду сразу, больничный оплачивается, как работа. По совету одного политолога купил себе толстое теплое одеяло, сплю хорошо, хотя налогов не плачу. Это мастер издевается надо мной. 48 лет, когда был... Когда взрослую поликлинику переводили, был. Единственный больничный по коронавирусу в 2020 году. Жалоб никаких нет. Виталий Филин напоминает, что здоровая Москва в парках заработала. Не хожу по врачам, чтобы не расстраиваться. Мне 40. прошу прощения. Синдром белого халата. Есть такое понятие. Там не синдром, боязнь, по-моему. Фобия белого халата есть. У людей при виде врачей даже давление повышается, да, на сколько-то. И температура тоже бывает такое. Так, иду к врачу по ОМС. Я здоров, а за деньги мне нужно срочно лечиться. Мужики умирают здоровыми, считает молодой дедулька. Тоже смешное. К предыдущей совсем теме, к предыдущей, да, тем не менее, прочитаю. Янукович шапки снимал, дослужился до президента. Это смешно. Хожу к врачу ежедневно с работы. Мой врач, моя жена. Про налоги мастера зафиксировал Евгений Филе. А где же иду к врачу за больничным, Олег? Ну, вы знаете, у нас всего три варианта. Я взял вот те такие наиболее яркие из ВЦИОМа. Так-то тут можно раскатать вариантов на 10. У меня ДМС немерено стоит. И приложение есть теледоктора. Я не хожу. Это Григорий из ПБ. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Вася еще.
Здравствуйте,
Вася. Тема не только провокационная, но достаточно деликатная и интимная. Вот, в связи с окончанием межсезонья хочу сказать, что у меня с головой все в порядке. Прошел диспансеризацию, как только кончились, я надеюсь, 2 ковидных года. Последний раз проходил в 2019 году. Вот, удивлен обновлением персонала. Очень много молодых людей, которые как бы не тратятся разговоры даже на записанных граждан. Вот, все было в норме, в том числе в антиковидных условиях, все выдавалось, все соблюдалось, никакой задержки не было. Ну, единственное, в связи с возрастом зубы начинают сжать, поэтому вот к стоматологу запись происходит порой с периодично, не как раньше, когда все зубы начинаешь лечить, расходуется время по 20 минут, естественно, оно растягивается на один зуб, а приходится потом с перерывами к тому врачу, которого уже знаешь и которого не опасаешься, что будет какая-то патология, запись происходит с периодичностью в 3 недели. Вот это напрягает, конечно. Поэтому приходится, естественно, через магазин вне очереди, либо в свободное окно, когда для профилактики я приходил и проверял все зубы, приходится как бы злоупотреблять вниманием врача, который к тебе благосклонно относится, с которым я, например, контактировал больше 25 лет, с 90-х годов. Она сейчас заведующая, не практикует, но, тем не менее, с другим врачом приходится вот на такие уловки идти.
Я понял вас, спасибо. Но мы вот тут тоже солидарное мнение, что стоматолога мы не считаем. Это не та история про врача, о которой мы говорим. Существует 2 болезни. Я вот не буду их зачитывать. Они синонимичны матерным словам. Но, в общем, одна не лечится, а вторая сама пройдет. Андрей Буб пишет. Я как подумаю, какой я инженер. Страшно идти к врачам. Но я слышал такую тоже историю, что все врачи троечники, что да. Но я живу в концепции доверять специалистам. Потому что я, конечно, могу, как это... Даже видел мемчик такой висел где-то в больнице написано. Те, кто симптомы себе ставил по Яндексу, идет лечиться в Google, да? Вот. Да, Сергей, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Вот как раз завтра заставляют идти на диспансеризацию. К врачам полезно ходить. Я не буду говорить про себя. Вот у меня один коллега проходил диспансеризацию и сдавал кровь. И там вот на этот, на онкомаркер или, я не помню, как ЭПС, не помню. Слава Богу.
Поймали, да? Это... Поймали, успели, да?
Слава Богу, что у него уже начиналась опухоль в простате. И слава Богу, на ранней стадии.
Человек это называется ПСА. Это анализ вот, называется да. ПСА. Раз в полгода старше 40 всем показано.
Да, да, да. Слава Богу, это всегда полезно. И, кстати, не хочу рекламировать. Вот сейчас открываются вот эти вот, открылись Москва, здоровая Москва, да? Очень хорошо. Мало того, вам там делают все. И если у вас есть какие-то, ну, что-то у вас находят, вам советуют идти к своим врачам, дают направление. Это очень надо следить за своим здоровьем. Это не жда... Как говорил мне врач, когда я лежал с язвой, с кровотечением, говорят, в животе у нас, вы же многие боль свою, а живот где-то болит, он говорит, в животе там практически нет болевых рецепторов. И если у вас уже там что-то болит, то срочно ко врачу. А один тоже коллега, Царство Небесное, аппендицит лечил обезболивающими. Да лечился, аппендицит прорвался. Правда, говорят, мужчины умирают здоровым, потому что они безалаберные. Они к своему здоровью относятся, и так пройдет.
Но у этого есть причина. Как вы считаете, почему так?
Да нет, я не скажу, что это причина, потому что мужчина много работает, а именно потому что, ладно, и так пройдет. Я вот так вот, у меня кровь, внутреннее кровотечение было. Вышло у меня где-то 2,5-3 литра крови, а я не знал этого. Только когда уже приехал к врачу туда, они померили гемоглобин, говорят, да как же вы хоть, а я сознание терял. Ладно, там, соды попью. Еще что-то.
Я знаю массу таких историй своих знакомых тоже, да? Но вот вопрос, это уже есть какая-то кардинальная причина? Почему мы так со своим здоровьем?
Ну, наверное, одна из причин, что якобы недоверие к врачам, так надо менять поликлинику. Я не буду говорить, на какую поликлинику, там, 12-этажную сменила моя жена, районную. Сейчас можно сменить поликлинику, какая тебе нравится. Надо искать поликлинику с хорошими врачами. И там, вот она туда ходит делать все. И она, такие врачи, это просто, ну, с района, все знают, что такое районная поликлиника. Сейчас можем выбирать поликлинику, которая нам нравится. И хотите жить, ну, хотя бы лет 87, ходите к врачам. А ну, к стоматологу обязательно. Мне вот, слава богу, 60 с лишним, у меня все зубы свои.
Потому что спасибо.
Я не боюсь, и не боюсь. Жена идет и меня тащит, даже если не болят.
Спасибо, но вот мне значительно меньше, а зубы у меня не все свои. Так, Виталий пишет, причина такая. Я мужик, я брутал, буду терпеть. Только лица с подвижной сексуальностью бегут из-за чиха к врачу. Распространенная позиция. Мужик должен терпеть. Да, тоже слышал. Знакомый говорил, у нас в медицине два диагноза. Первый – это фигня, второй – ну, это и то, и другое лечится, так что ходить, а не лечится, так что ходить смысла нет. Люди мрут от ОРЗ, люди почками хворают, да и в стихах и так далее. Мы, мужики, до последнего верим в себя. Пришел к неврологу, прием 5500, направил на МРТ. Пошел на МРТ, вам спрашивают, какой? Их 4 вида, слышал я, кстати, про 2. Ну, короче, на деньги, да, это все про деньги. Так, напомню, идет голосование, никто голосовать не хочет, честно говоря, народу мало. На всякий случай, да, ну, вывод, в общем, понятен. Ну, так, на всякий случай. Иду к врачу только при острой необходимости, когда откладывать это уже невозможно. 134, 21, 35. Иду к врачу после того, как само не проходит, не могу вылечиться. 134, 21, 36. Иду к врачу при первых симптомах. 134, 21, 37. Так, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Нет, Андрей. Алло.
Здрасте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здрасте.
Ну, вы знаете, у меня, наверное, необычный взгляд на этот вопрос. И он, как и всегда, все мои взгляды основываются на экономике. Я думаю, что такая модель поведения, вот это вот пойду к врачу, когда уже начинают отваливаться какие-то части тела, она основана на полной экономической безграмотности населения. Сейчас объясню, что я имею в виду. Я думаю, проблема в том, что наши сограждане в большинстве своем, я подчеркиваю, не все, но в большинстве, не понимают того, что профилактика всегда дешевле, чем лечение. Это прям гарантированно. Это касается там, ну, любой части вашего организма, это так. Профилактические осмотры, профилактические процедуры, которые сберегут вас от серьезных проблем, это всегда проще и дешевле, чем серьезное лечение. Вот такое мое мнение. И вот поскольку мы глобально, там, наши сограждане деньги считать не умеют и не хотят, вот мы имеем то, что имеем в смысле здоровья.
Вы знаете, я знаю очень обеспеченных людей, которые к здоровью относятся мистически. Вы не слышали тут историю про одного из менеджеров какой-то нефтяной большой компании, который к шаману поехал похмелье снимать, да там и кони двинул?
Вы знаете, я хочу вам сказать, что я тоже знаю очень много обеспеченных людей. Я вам хочу сказать, что наличие денег не всегда гарантирует умение с ними обращаться. И умение видеть, ну, то есть экономическую грамотность и наличие денег, особенно в нашей стране, вот на сейчас еще там половина людей с капиталом, это чисто пережитки там 90-х, 2000-х годов, когда, ну, то есть когда деньги доставались всем подряд, шальные и так далее. Вот. А вот если вы, например, посмотрите там на условного Павла Дурова, да, хотя там, ну, какой он там человек, я не готов обсуждать, но то, что он неплохой предприниматель, и он именно вот предприимчивый человек, который вовремя подсуетился по правильной теме, это факт, да, мы сами, ну, и ваша радиостанция тоже пользуется его телеграммом. И если вы посмотрите, как он выглядит и что он пишет о своем здоровье, то вы поймете, что там человек за здоровье прям очень переживает.
Но и это исключение, да, потому что есть такая еще тема, как биохакинг. Вы, ну, этот самый, Павел Дуров тоже сторонник этой истории.
Ну, вы знаете, я бы не сказал, что это исключение. Очень многие современные предприятия, вот именно новой волны, да, они как раз-таки очень-очень следят за здоровьем. И поэтому, как раз потому, я думаю, и, в общем, ну, я также поступаю, хотя я, конечно, не такого калибра предприниматель, но, тем не менее, тоже немножко предприниматель. Профилактика всегда дороже, всегда дешевле, чем серьезное лечение.
Позиция понятна. Будет у нас экономическое, как бы, мышление, как сказал бы, да, Черномырдин, сразу со здоровьем станет полегче. Я все-таки считаю, что это в опыте сидит у нас, да. Это, ну, есть просто опыт там травматический, да, есть опыт там посещение различного уровня учреждений здравоохранения, да, поэтому, ну, не хочется туда. Ну, не хочется туда, вот, я прям отмечал, да, что у людей вот с определенного возраста прям фобия есть стоматология. А у людей, кто помладше, кто не сталкивался с прелестями советской стоматологии, этого нет. Вот, и тем, кто тоже преодолел, этого тоже нет. Вот, эта тема не для мнительных людей, считает Ирина. Вы знаете, а, кстати говоря, нет никого более мнительным, чем сами врачи, это тоже такой момент интересный. Савелий Крамаров переживал за здоровье, но зря старался. Да, действительно, профилактика дешевле, чем само лечение. Проверяться у врача не нужно, а надо. Ощутил на своем опыте в прошлом году при обнаружении язвы желудка. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, я вот тоже думал, что, как бы, генетика нормальная, а дедов правильно досталось. Но к 45 годам понял, что зарядку надо делать утром, и причем желательно с небольшими отягощениями. Пил две гири по 16 грамм. В принципе, веду здоровый образ жизни, стараюсь. Вот. И я вам скажу, когда лежал 3 дня, не мог встать, на табуретке на кухню полчаса, все-таки это лучше, чем уколы колоть и делать по 15 минут зарядку. Я вам скажу, при росте 1,90 м ощутимо.
Ну, 16 килограмм, это, кстати, приличное отягощение. Это не сказать, что небольшое.
Для возраста нормально, я считаю. Просто действительно не надо делать это, когда уже, знаете, нужно хотя бы начинать там лет 25, когда еще молодой, и потихоньку себя подготавливать. В хоккей начал играть, так понемножку, форму купил. Вот, есть мотивация. И, конечно, здоровый образ жизни, правильное питание, ну, не прям до какого-то там максимума, но по возможностям, естественно, каждый выбирает себе. Вот. Самое главное, это алкоголь и компания, я считаю, затягивает очень сильно. А так, если секс решил, он, я думаю, будет брать пример с отца, с брата, соседа, откуда угодно, даже сам себя.
Вы знаете, вопрос очень широкой дискуссии. Я знаю массу людей, причем кандидатов и мастеров спорта, которые ведут такой здоровый образ жизни, что самые нездоровые, да, позавидуют в этом смысле. Поэтому тут вопрос такой. Итак, по нашему голосованию, ну, сколько-то наголосовал, не сказать, что много. Итак, 55% вот идут, когда уже совсем. Вот прям совсем откладывать нельзя, уже хвост отваливается. 36% идут после того, как само не прошло. И 10%, всего лишь 10% идут, когда появляются симптомы. Я, честно говоря, даже я не знаю, в какой категории. Я вроде научился с врачами, да, работать, общаться, и посещаю их часто, да, и слежу там за анализами, периодически сдаю. Вот, но это началось недавно, и, собственно, я еще не все вопросы свои закрыл. Самая лучшая профилактика — это ЗОЖ. Вы знаете, даже людей, которые, собственно, занимаются много, да, физкультурой и спортом, все равно бывает что-то... Что-то случается, потому что генетика — это такая достаточно история, да, сложная. Ну и плюс мы живем не в очень здоровом мире, конечно. Вот, поэтому что хочу сказать. Давайте будем доверять врачам, чаще ходить. Построили нам эту здоровую Москву, надо хоть зайти, да, хоть раз там. Я вот не был, только слышал, насколько это там удобно. Вот, но надеюсь, что, чтобы пожить действительно, а в России нужно жить долго, да, надо, соответственно, за здоровьем как-то и послеживать. Но, судя по данным ВЦИОМовского опроса и наших с вами, да, не любим мы. Вот я не знаю, боимся только, и нам лень, или все вместе. Не знаю. Завтра продолжим. Спасибо, что слушали. Всем хорошего вечера.